Глава 16. Загадка Саннингдейла. Продолжение.
«Разумеется», — прошептал Томми. «Я сразу увидел, где тут загвоздка и в каком месте полицию занесло не туда».
«Вот как?» — с интересом спросила Таппинс. Мужчина печально покачал головой.
«Эх, если бы!
Таппинс, быть стариком в углу — пара пустяков, правда, до известного момента. Но этот случай выше моего понимания. Кому нужно убивать нищего? Ума не приложу». С этими словами он вытащил из кармана еще несколько газетных вырезок. «Давай посмотрим далее. Кого мы имеем? Мистера Холлоби, его сына, миссис Сессел, Дорис Эванс». Таппинс внимательно посмотрела на последнюю вырезку с портретом предполагаемой убийцы. «В любом случае, она его не убивала», — произнесла она в конце концов. «И уж тем более не шляпной булавкой». «Откуда такая уверенность?»
«Оттуда. Подсказка от леди Молли. У Дорис короткие волосы. Только одна женщина из 20 в наши дни пользуется шляпными булавками, независимо от того, длинные у нее волосы или короткие. В наши дни шляпки сидят плотно, поэтому потребность в булавках отпадает, что ничуть не мешало ей иметь при себе такую булавку. Мой дорогой, мы не храним их, словно сувениры. Зачем ей было брать с собой в Саннингдейл шляпную булавку?»
«В таком случае...» «Это та, другая женщина в коричневом платье.
Жаль только, что она такая высокая. Будь она ниже ростом, это вполне могла быть его жена. Мне всегда подозрительны жены, которые уезжают на какое-то время. Такое железное алиби, мол, я ничего не знаю, меня здесь не было. Обнаружи она, что ее супруг приударил за молодой девушкой, я бы не удивилась, что она схватилась за шляпную булавку».
«Понятно, я это учту», — заметил Томми. «И отныне буду осторожнее». Но Таппинс, похоже, глубоко задумалась о чем-то своем. «А что представляют собой эти Сесслы?» — внезапно спросила она. «Что о них говорят другие люди?»
«Насколько я могу судить, только хорошее. Капитан и его супруга якобы были преданы друг другу, так что эта история с девушкой наводит на подозрение. Такого человека, как Сессел, трудно заподозрить в подобных вещах. Он же бывший солдат, получил неплохое наследство, вышел в отставку и пошел в страховой бизнес. Невозможно поверить, что в его лице мы имеем дело с мошенником».
«Ты уверен, что он был мошенником? Разве те двое других не могли присваивать себе деньги?»
«Отец и сын Холлоби? По их словам, они разорены».
«Вот именно, по их словам. А на самом деле денежки лежат себе спокойно в каком-нибудь банке, причем счет открыт на другое имя. Наверное, я выразилась недостаточно серьезно, но, надеюсь, ты меня понял. Что, если они за спиной у Сессла какое-то время спекулировали этими деньгами и проигрались? Думаю, им было бы в высшей степени на руку, если бы Сессл вдруг взял и умер». Томми постучал ногтем по фотографии мистера Холлоби-старшего.
«То есть ты обвиняешь респектабельного джентльмена в убийстве друга и партнера? Спешу напомнить тебе, что он ушел с поля для игры в гольф на виду у Барнарда и Леки и провел вечер в Дорми-хаус. Кроме того, не забывай про шляпную булавку».
«К черту эту булавку!» — раздраженно воскликнула Таппинс. «Неужели ты считаешь, что она указывает на то, что преступление совершено женщиной?»
«Естественно. Разве ты так не думаешь?»
«Нет. Мужчины ужасно старомодны. Они склонны цепляться за свои устаревшие заблуждения. В их глазах шпильки и шляпные булавки — это такое женское оружие. Возможно, когда-то так и было, но в наши дни и то, и другое давно вышло из моды. Лично у меня в последние 4 года не было ни шляпной булавки, ни шпильки.
И потому ты считаешь, что капитана Сессла убил мужчина. А шляпная булавка понадобилась ему за тем, чтобы все подумали, что убийца женщина».
«Что ж, в твоих словах есть некая правда», — согласился Томми. «Просто удивительно, как все становится на свои места, стоит лишь хорошенько задуматься».
Таппинс кивнула. «Все должно быть логично, если взглянуть на вещи под верным углом. Вспомни, что Мэриот когда-то сказал о взгляде любителя, мол, тот подмечает мелочи, известные из личного опыта. Мы что-то знаем про таких людей, как капитан Сессел и его жена. Мы знаем, какие у них привычки, как они склонны поступать, а как нет. И у каждого из нас есть свое собственное, особое знание».
Томми улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что... ты дока по части того, что люди с короткой прической обычно имеют при себе, а также по собственному опыту знаешь, что обычно чувствуют и как поступают жены. Что-то в этом роде. А я? Что такого должен знать я? Как мужья знакомятся с молодыми девушками?
Нет, серьезно возразила Таппинс. Ты знаешь, что такое площадка для игры в гольф? Не как детектив, который ищет улики, а как игрок. Ты разбираешься в гольфе и представляешь себе, что может испортить настроение игроку.
Только что-то по-настоящему серьезное, по крайней мере, в случае с Сеслом. Он был игрок высочайшего класса, но, начиная с седьмой лунки, играл как неумелый ребенок, впервые взявший в руки клюшку. По крайней мере, так они говорят.
Кто они?
Барнард и Лекки. Они шли следом за ним, как ты помнишь. Это было после того, как он встретил эту высокую женщину в коричневом. Они ведь видели, как он с нею разговаривал, не так ли?
Да, по крайней мере.
Томми не договорил. Таппинс в недоумении посмотрела на него. Взгляд мужа был устремлен на кусок бечевки в его руках. Правда, ей показалось, что в данный момент он видит перед собой нечто другое.
«Томми, в чем дело?»
«Спокойно, Таппинс. Я играю в Саннинг-Дейли вторую лунку. Сесл и Холоби идут впереди меня. Начинает смеркаться, но я довольно четко могу различить Сесла по его голубой куртке. Слева от меня по тропинке идет женщина. Она идет не с дамской площадки, потому что та справа, и если бы она оттуда шла, я бы ее наверняка заметил. И вообще странно, что я ее не заметил на дорожке раньше, например, от пятой лунки».
Томми на минуту умолк.
«Ты только что сказала, Таппинс, что я знаю эту площадку. Сразу за шестой лункой есть небольшая хижина или укрытие. Любой мог там дождаться нужного момента. Там даже можно изменить свою внешность. То есть скажи мне, Таппинс, потому что здесь опять потребуется твое специальное знание, насколько трудно мужчине переодеться в женщину, а затем снова в мужчину? Например, не мог ли он надеть юбку прямо на бридже?»
«Разумеется, мог.
Просто такая женщина выглядела бы немного крупной, только и всего. Длинноватая коричневая юбка, коричневый свитер, какие носят и мужчины, и женщины, и дамская фетровая шляпка, к которой по бокам приколоты локоны. Собственно, этого достаточно, чтобы сойти за женщину издалека, а ты, как я поняла, именно это и имел в виду. Достаточно снять юбку и шляпку с локонами, надеть на голову кепку, которую до этого скрутив держал в руке, и ты снова мужчина?
Сколько времени займет такое перевоплощение?
Из женщины в мужчину минуты полторы, возможно, даже меньше. Наоборот, из мужчины в женщину чуть дольше. Нужно надеть шляпку, поправить локоны, да натянуть и юбку на бридже тоже труднее, чем снять ее.
Это меня не слишком беспокоит. Для меня куда важнее время на перевоплощение в мужчину. Как я уже сказал, я играю на шестой площадке. К этому времени женщина в коричневом дошла до седьмого колышка. Она пересекает поле и ждет. Сесл в своей голубой куртке идет в ее сторону. Они с минуту стоят, затем вместе удаляются по дорожке и скрываются за деревьями. Холоби на какое-то время остается один. Проходит 2-3 минуты. Я снова на поле. Мужчина в голубой куртке возвращается, но играет не к черту. Тем временем начинает темнеть. Мы с моим партнером продолжаем игру. Впереди другие двое, причем Сесл играет так, как будто в первый раз держит в руках клюшку. На восьмой лунке я вижу, как он уходит прочь по узкой боковой тропинке. Что такого случилось с ним, что его игру вдруг стало совершенно не узнать? Наверное, из-за той женщины в коричневом или мужчины, если ты думаешь, что это мужчина.
Именно. Кстати, вспомни, где они стояли. Среди зарослей дрока, подальше от чужих глаз, чтобы их не заметили двое игроков, которые шли вслед за ними. Там можно бросить тело и быть уверенным в том, что оно пролежит до утра, никем не замеченное.
Томми, ты думаешь, что все произошло именно тогда?
Но ведь никто ничего не слышал.
Не слышал чего?
Доктора сошлись в том, что смерть была мгновенной. На войне мне не раз доводилось видеть, как такое бывает. Люди даже не успевают вскрикнуть, разве что с их губ срывается похожий на бульканье стон, или вздох, или этакий смешной кашель. Сесл идет к седьмой площадке, ему навстречу выходит женщина и говорит с ним. Он узнает ее, то есть узнает переодетого женщиной мужчину. Ему любопытно, зачем тому это понадобилось, и он позволяет увести себя по дорожке к кустам. Один удар в сердце шляпной булавкой, и Сесл падает замертво.
Тот второй оттаскивает его тело в заросли дрока, снимает с него голубую куртку, сбрасывает с себя юбку и шляпку с локонами. Затем облачается в знаменитую голубую куртку Сесла, натягивает его кепку и возвращается на поле. 3 минут ему достаточно. Те игроки, что идут сзади, не видят его лица, лишь хорошо знакомую им голубую куртку. Им и в голову не приходит, что это не Сесл. Одно странно. Человек в голубой куртке отвратительно играет в гольф, что на Сесла совсем не похоже. По их словам, он играл как совсем другой человек. Разумеется, ведь это и был другой человек. Но... Довод номер 2. Девушка оказалась задействована в этом спектакле также по приглашению другого человека. В кино с Дорис познакомился и пригласил ее к себе в Саннингдейл не Сесл, а человек, который представился Сеслом. Подумай сама, Дорис Эванс арестовали лишь спустя 2 недели после убийства. Она ни разу не видела тело, потому что если она его видела, то наверняка удивила бы всех, заявив, что это совсем не тот мужчина, который тем вечером привел ее на поле для игры в гольф и как безумец кричал про самоубийство. Это был заранее спланированный спектакль. Сначала девушка, получившая приглашение приехать в Саннингдейл в среду, когда дом Сесла будет стоять пустым. Затем шляпная булавка, якобы указывающая на то, что это убийство – дело рук женщины. Убийца встречает девушку, приводит ее в дом, кормит ужином, приводит на поле, и как только они приближаются к месту убийства, выхватывает револьвер и кричит о самоубийстве. Разумеется, девушка напугана и убегает. Стоило ей скрыться из виду, как он вытаскивает из кустов тело и бросает его на игровой площадке. Револьвер он кидает в кусты, затем аккуратно заворачивает шляпку в юбку и, теперь это мое сугубо личное предположение, идет в сторону Уокинга, до которого всего 6 или 7 миль, откуда поездом возвращается в Лондон. «Погоди», — остановил его Таппинс. «Есть еще одна вещь, которую ты так и не объяснил. А как же Холоби?»
«Холоби?»
«Да, согласна, игроки, которые двигались сзади, не могли знать, кто там впереди, Сесл или нет. Но только не говори мне, что тот, кто играл с ним в паре, был так загипнотизирован голубой курткой, что ни разу не посмотрел ему в лицо». «Дорогая моя старушка», — ответил Томми, — «в этом-то все и дело». Холоби прекрасно все знал. «Видишь ли, я принимаю твою теорию, что настоящими мошенниками были Холоби и его сын. Убийца — это тот, кто хорошо знал Сесла, например, такие вещи, что в среду в его доме не бывает слуг и что жена его на тот момент находится в отъезде. Кроме того, это кто-то такой, кто мог раздобыть дубликат ключа от входной двери. Думаю, Холоби-младший прекрасно отвечает всем этим требованиям. Они с Сеслом одного возраста и роста, у обоих привычка бриться начисто. Не исключаю, что Дорис Эванс видела в газетах фото убитого, но, как ты сама только что заметила, обычно люди видят лишь то, что перед ними мужчина, а на остальное не обращают внимания. Разве она не видела в суде Холоби-младшего? Он ни разу там не появился. Действительно, с какой стати? Показаний он дать не мог, в качестве свидетеля в суде выступал Холоби-старший с его безукоризненным алиби. Никому и в голову не пришло поинтересоваться, чем в тот вечер занимался его сын. «Да, все сходится», — согласилась Таппинс и, помолчав с минуту, спросила. «Ты расскажешь все это полиции?» «Не знаю, захотят ли там меня выслушать». «Никуда не денутся, выслушают», — раздался позади него посторонний голос. Томми резко развернулся и увидел перед собой инспектора Мэриота. Тот сидел за соседним столиком, а перед ним стояло яйцо Пашот. «Я частенько захожу сюда перекусить», — пояснил инспектор. «Как я уже сказал, мы обязательно выслушаем вас. Более того, я уже начал слушать и готов признаться вам, что мы не совсем удовлетворены цифрами в отчете страховой компании «Дикобраз». Видите ли, мы давно подозревали этих Холоби, просто не за что было зацепиться. Слишком все запутанно». А затем это убийство, которое, казалось бы, перечеркнуло все наши подозрения. Но благодаря вам и вашей супруге, сэр, мы устроим юному Холоби очную ставку с Дорис Эванс и посмотрим, узнает ли она его. Думаю, что узнает. Интересную мысль высказали вы по поводу его голубой куртки. Я сделаю все для того, чтобы эта ваша заслуга осталась за вами, блестящие сыщики Бланта. «Приятно это слышать от вас, инспектор Мэриот», — с благодарностью отозвалась Таппинс.
«Мы высоко ценим вас у себя в Скотланд-Ярде», — ответил ее собеседник. «Вы даже не поверите. Могу я поинтересоваться у вас, сэр, в чем назначение этого куска бечевки?» «Ни в чем», — ответил Томми, засовывая его обратно в карман. «Просто дурная привычка, как ватрушка с молоком. Я на диете. Несварение желудка на нервной почве. Им страдают все занятые люди». «Понятно», — протянул детектив. «Я подумал, что вы читали, впрочем, это неважно». Тем не менее, в глазах инспектора промелькнула задорная искра.